Джон Уитберг. «Раса чужих. Правда и вымысел». Хотя мало кто знает расу существ под названием ксиланты, они, как это ни парадоксально, являются одним из самых известных видов инопланетян в популярной культуре. Дело в том, что архетип расы ксилантов был использован в культовом фильме «Чужой» и последовавшей за ним мультимедийной франшизе. При этом то, что не удалось сделать создателям многочисленных фильмов, видеоигр, романов, комиксов и так далее, это описать сложную и разнообразную социально-политическую систему ксилантов и ее особенности. Об этой системе мы и поговорим ниже. Эта информация получена мной в основном из жизни двух моих альтеров, лейтенанта Генриха Мюллера и доктора Памелы Штраус, а также из некоторых фрагментарных воспоминаний о битве с ксилантами в неизвестном мне альтере. Генрих сталкивался с ксилантами по крайней мере 3 раза в своей дипломатической работе, в 2 случаях успешно устанавливая отношения с сулиями и в 1 вступая с ними в бой во время попытки договориться. А доктор Штраус, будучи ксенобиологом, изучала общество ксилантов изнутри, о чем я скажу ниже. Важно развеять некоторые представления, которые были внедрены в массовое сознание франшизы «Чужой». Начнем с того, что ксиланты гораздо умнее, чем изображены в фильмах. А те, кто находится на вершине кастовой системы, обладают IQ от 300 баллов и более, невероятно сильной телепатией и способностями к предвидению. У ксилантов также нет скрытой 2-й пары челюстей, их кровь не является концентрированной кислотой, а жизненный цикл, осуществляемый через паразитов-лицехватов, описанный во франшизе «Чужой», является чистой выдумкой, поскольку ксиланты полностью самодостаточны в плане размножения. Теперь давайте рассмотрим биологию ксилантов. В большинстве документов ксиланты указаны как насекомоподобные, учитывая анатомию существ из некоторых их каст, а также их ульевую и кастовую систему. Вид ксилантов размножается половым путем, хотя есть и сообщения о бесполом размножении, периоды, когда генетическое разнообразие было в дефиците. У ксилантов нет глаз, вместо этого они видят и осязают с помощью комбинации инфракрасного зрения и псионических ощущений. Они вылупляются из яиц, которые откладываются королевой или императрицей, надзирающей за ульем или группой ульев. Иерархия каст в улье разделена следующим образом. Императрицы, королевы, консорты, королевские стражи, генералы, пехотинцы и трутни. Рассмотрим каждую касту отдельно. Императрицы. Императрицы стоят на вершине иерархии, а также являются самыми крупными по размеру особями, достигая 18 метров в высоту и 45 метров в длину. У императриц широкое, похожее на краба туловище в центре, с парой длинных мускулистых ног, на обеих ступнях которых имеются большие, похожие на бритву когти. Они имеют длинный сегментированный бронированный хвост, который заканчивается лезвием с шипами, называемым катаной теми, кто дает название подобным вещам. Императрица ксилантов также имеет 2 пары сегментированных рук. 1 пара заканчивается клешнями, похожими на крабьи, а другая руками, похожими на человеческие, с огромными когтями. Голова императрицы соединена с туловищем короткой, покрытой толстой броней шеей, которая поворачивается на 180 градусов. Голова имеет вытянутую форму и заканчивается рогами, а массивная пасть, похожая на крокодилию, содержит 2 ряда явно плотоядных зубов. В отличие от большинства ксилантов, императрицы и королевы имеют темно-синюю окраску, обычно с белым и красным подбрюшьем. У некоторых также есть зеленые пятна на голове. В то время как у королев коэффициент интеллекта составляет около 300 баллов, у императриц он может достигать 500 баллов и более. Императрицы называются так потому, что в отличие от королев они управляют множеством ульев. Таким образом, ксиланты и императрицы встречаются довольно редко и появляются только тогда, когда популяция расы на планете или в регионе достаточно велика, чтобы образовать 10 или более ульев. Королевы. Королевы ксилантов обладают почти теми же физическими признаками, что и императрицы, но, как правило, они меньше ростом и достигают 12-15 метров в высоту и около 35 метров в длину. Как и у большинства видов насекомых, строящих ульи, королева откладывает яйца и правит ульем. Ее яйца выходят из тела в массивный белый мешок яйцевод, из которого выходит паутина яйцекладов, представляющих собой красные мышечные трубки. Когда яйцо выходит из яйцеклада, его подхватывает трутень и относит в место в улье, на которое укажет королева. Королева способна псионически определить, в какой касте будет находиться каждая новорожденная особь, и соответствующим образом размещает их в ульи. При этом яйца, содержащие новых королев, помещаются непосредственно под текущей королевой. Примечательно, что королева вполне способна отделяться от своего яйцевода, когда она не откладывает яйца, и часто делает это для того, чтобы размять мышцы. Нежизнеспособные яйца распределяются в качестве пищи, и когда матка улья достигает конца своего жизненного цикла, ее торжественно съедают, а на ее место приходит новая матка. Это продолжается до тех пор, пока улей не перерастет сам себя, после чего обитатели расходятся, чтобы образовать новые ульи. Консорты. Консорты — это исключительно ксиланты-самцы, чья работа заключается в том, чтобы оплодотворять королеву. Консорты обычно достигают 9-10 метров в высоту и около 27 метров в длину. У них более узкие тела, чем у королев, а также только одна пара рук с когтистыми кистями, а концы их хвостов скорее закруглены, чем заострены. Консорты имеют уникальную среди ксилантов серо-металлическую окраску, часто с коричневыми пятнами. В одном улье обычно от 8 до 15 консортов, и когда кто-то из них больше не может оплодотворять матку, его съедают, а его место занимает один из его сыновей. Когда улей распадается, консорты могут либо последовать за расселяющимися членами популяции и помочь построить новый улей, либо искать уже существующий улей в другом месте. Те, кто выбирает последнее, должны сражаться насмерть с консортом уже существующего улья за право войти в улей. Таким образом, консорты и королевы образуют королевскую семью каждого улья. Королевские стражи. Королевские стражи — это последняя линия обороны королевской семьи. Их единственная цель в жизни – защищать королеву, консортов и яйца, из которых вылупятся будущие королевские особи. Королевские стражи обычно достигают 7-9 метров в высоту и около 6 метров в длину. У них большие мускулистые руки и удлиненные головы, заканчивающиеся скорее шипом, чем короной. Они обладают двумя уникальными и пугающими особенностями, первая из которых заключается в том, что у каждого из них есть два независимо подвижных хвоста с так называемым лезвием катаны на конце и шипами по всей длине, что делает любые попытки нейтрализовать хвост стража смертельно опасной затеей. Вторая и еще более пугающая особенность королевских стражей — это способность летать на широких овальных крыльях, похожих на крылья мух, которые могут полностью регенерироваться после повреждений. Улей предоставляет королевским стражам преференциальное питание, учитывая их важную функцию. Генералы. Генералы в основном выполняют те же функции, что и королевские стражи, при этом отвечая за улей в целом. Как таковые, они обладают большей степенью автономии, чем большинство других каст, хотя и подчиняются королеве. Рост генералов варьируется от 5,5 до 7 метров, а длина обычно достигает 9-10 метров. Из всех типов ксилантов генералы больше всего похожи на насекомых. У них две пары толстых ног, похожих на паучьи, а не ноги типа ног динозавров, как у представителей других каст. Их головы закруглены, как у королевы, но вместо короны из рогов головной гребень генерала представляет собой простой полукруг с острыми краями. Благодаря более тонким телам и более четкой сегментации, генералы могут изгибаться, чтобы вписаться в невероятно маленькое пространство. Их боеспособность удивительно высока, а некоторые генералы, судя по всему, обладают способностью предвидения, которая позволяет им упреждающе блокировать действия противника. Все генералы — это самки, и одной из их примечательных особенностей является то, что они сексуально активны и способны откладывать некоторое количество яиц. Если королева умирает до достижения совершеннолетия ее преемницы, самка-генерал может занять ее место до момента достижения совершеннолетия следующей королевой. Пехотинцы. Пехотинцы – основа обороны улья. У них уникальная среди других зеленая расцветка, оттенка армейского камуфляжа и длинные ребристые головы. Обычно пехотинцы имеют рост от 4,5 до 5,5 метров и длину около 9 метров. Их спины покрыты шипами, что делает рискованными даже внезапные атаки на них. У пехотинцев, судя по всему, самый низкий уровень интеллекта в улье. И похоже, они думают только об убийстве и еде. Все пехотинцы принадлежат к отрядам, каждый из которых находится под командованием генерала. Трутни. На самой нижней ступени иерархии ксилантов находятся трутни с гладкими головами и туловищами, которые достигают примерно 3-4 метров в высоту и 6-7 метров в длину. Их хвосты заканчиваются простыми шипами, а не хвостами-катанами. Трутни — наиболее часто изображаемая в кино каста и, вероятно, наиболее распространенная в большинстве ульев, в зависимости от враждебности среды, где расположен улей. Несмотря на самый низкий статус в иерархии, средний трутень обладает IQ 80 баллов, что соответствует среднему земному ребенку. Многие могут прийти к выводу, что ксиланты — это коллективный разум. Однако это не совсем так. Хотя все ксиланты подчиняются своей королеве, все они, за исключением пехотинцев, обладают индивидуальностью. И в отличие от большинства видов с коллективным разумом, королева ксилантов не обладает способностью дистанционно убивать членов улья, если они становятся угрозой или помехой. Я лично могу подтвердить это, поскольку у моего альтера Генриха Мюллера завязалось что-то вроде дружбы с трутнем, который содержался на гауптвахте на борту дипломатического судна Генриха. Будучи отделенным от своего улья, этот трутень был более чем способен мыслить и действовать как индивидуум. Еще один эпизод, связанный с трутнями, я узнал из загрузки воспоминаний моего альтера доктора Памелы Штраус. Один из ее исследовательских проектов заключался в изучении улья-ксилантов изнутри. Для этого она и ее команда тайно похитили одного из трутней, а затем Памела использовала его тело в качестве аватара для внедрения в улей. Риск был невелик, так как в случае раскрытия или убийства трутня-аватара, Памела отсоединилась бы от него и проснулась в криокапсуле своего корабля. Однако произошло нечто интересное. По возвращении захваченного трутня в улей, который теперь служил аватаром Памелы, королева проявила к нему особую материнскую заботу, как одному из своих пропавших и вновь найденных детей. Все это подводит меня к еще одному факту, который Голливуд также игнорирует. Он заключается в том, что ксиланты не являются по сути злобным или враждебным видом, лишенным морали. Многие ульи поддерживают хорошие отношения с колониями отколовшейся цивилизации, с которыми они делят планету, а некоторые даже нанимаются колониальными компаниями в качестве рабочих. Отношение ксилантов к пришельцам зависит как от того, как пришельцы относятся к ксилантам, так и от враждебности среды, с которой они сталкиваются на планетах, где живут. Читатель может найти утешающим тот факт, что существование ксилантов на Земле или подобных ей планетах невозможно без серьезных генетических изменений. Хотя после прибытия на пригодную для людей планету ксиланты, кажется, преуспевают, они затем неизбежно вымирают через 1-2 поколения. Это связано с тем, что ксиланты – экстремофилы. Для процветания вида на любой планете им требуется повышенное содержание серы и высокие температуры, что и делает планеты земного типа непригодными для размножения ксилантов. Итак, в следующий раз, когда вы будете зажмуриваться от страха, смотря на королеву в фильме «Чужие», вспомните, что по крайней мере они не изобразили в нем императрицу. Джон Уитберг. «Раса чужих. Правда и вымысел». Перевод, редакция и чтение текста Александра Черкасова. Группа «Космическое сознание».